Рассаживайтесь. Значит, сегодня наиболее легкий и приятный урок, поскольку мы имеем дело с Тургеневым. А Тургенев – это, пожалуй, единственный русский прозаик, который от читателя почти ничего не требует. Он к нему уважителен, добр. Когда вы читаете Тургенева, у вас ощущение, что вы на приеме у необыкновенно умного и приятного психотерапевта, который понимает все ваши проблемы, сам их испытывает, говорит: «Ничего, ничего, голубчик, у меня все то же самое, и у детей наших будет все то же самое, ничего особенного». А, наверное, Тургенев самый человечный русский писатель, именно потому, что он действительно не требует от читателя никакого нравственного подвига. И больше того, именно поэтому он самый западный русский писатель. Хотя вот эта мысль о Тургеневе-западнике, о Тургеневе-зависимом от Запада, эта мысль глубоко фальшивая. На самом деле, это единственный русский прозаик, который по-настоящему повлиял не столько на содержание, сколько на форму западной литературы. Мы уже говорили с вами о том, что русская литература в огромной степени пользуется западными шаблонами, стандартами, заимствует западную форму, выворачивает ее как перчатку, насыщает своим содержанием. Тургенев – единственный, без преувеличения, русский писатель, который сумел обогнать Запад в этом смысле и дать ему абсолютно новые формы. Да, сразу, значит, запишем тему, достаточно простую, про что отцы и дети. Потому что это загадка. И говорить об этом нам придется еще не раз, возвращаясь к этому роману. Потому что тургеневские романы всегда гораздо неоднозначнее своей фабулы, гораздо сложнее. Не значит, что там нет авторского месседжа, просто он достаточно хорошо зашифрован. Давайте сразу запишем 5 основных особенностей тургеневского романа, те 5 особенностей, которые переняты, в общем, выучены наизусть Западом именно благодаря Тургеневу. Ведь Флобер, Мопассан, безусловно, Золя, Гонкур и Дюма сын, практически все французы-прозаики 20 века, все они выучились у Тургенева писать романы. Потому что Тургенев – посол русской литературы на Западе. Он жил в Париже большую часть своей жизни, во всяком случае, всю ее вторую половину. Имел там огромное влияние, входил в наиболее авторитетные кружки. И надо сказать, что самый прочувственный монолог ему, кстати, то есть некролог ему написан Мопассаном, он действительно сделал французов немного русскими, научил их писать русские романы. Какие же это романы? Прежде всего, роман Тургенева короткий. Это первая и очень принципиальная особенность, потому что вообще русский роман обычно отменно длинный, 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 нравоучительный и чинный. Это или эпос Толстого, или безумное стенографическое бормотание Достоевского. Даже если брать новеллы и повести Чехова, то Моем говорит, что они поражают, тем не менее, удручающей унылостью и однообразием ситуации. Хотя это, в общем, не совсем так. Но Тургенев, конечно, по природе своей новеллист. И романы его – это романы новеллиста. Быстрое развитие фабулы, много диалогов, отсутствие многословного нравоучения. И отсюда вторая очень важная особенность тургеневских романов. Это их полифоничность. Под полифоничностью мы понимаем, как правило, наличие большого количества сталкивающихся и противоречащих друг другу смыслов. Обычно-то у нас полифония – это термин, который к кому чаще всего привязывают? Кто у нас там с легкой руки Михаила Бахтина считается самым полифоничным русским писателем?
Достоевский?
Ну, Достоевский, конечно. Хотя ничего общего это не имеет с полифонией. Больше того, мы во всех репликах героев Достоевского все время слышим его вот этот захлебывающийся быстрый говорок. Ведь как, кстати, научился писать Достоевский? Он нашел себе великолепного литературного раба, жену по совместительству, которая стенографирует все, что он говорит. Стенографка, как это тогда называлось. Это позволяет, во-первых, писать роман довольно стремительно. За сколько там дней у нас был написан «Игрок»? 26 дней у него было, чтобы написать роман, и он успел. Кроме того, Достоевский вообще предпочитал в последние годы работать следующим образом. Вот, значит, он в доме в Старой Руси бегает по кабинету и диктует, выпивая ночами, выпивая в страшном количестве крепчайший чай и куря крепчайшие же турецкие папиросы. Весь день он их набивает, ночью выкуривает, да? И все время сквозь этот дым, сквозь этот захлеб черным чаем доходит до нас абсолютно застенографированный его беспрерывный лихорадочный жаркий говорок с повторами с гипнотизирующими какими-то страшными деталями, постоянный вот такой набарматывающий, баюкающий, одновременно будоражащий, да? Мы, когда читаем Достоевского, мы все время слышим этот голос, потому что Анна Григорьевна все дословно стенографирует. Тургенев совершенно иное дело. У Тургенева персонажи говорят по-своему, за каждым персонажем стоит собственная правда. Авторский голос мы слышим иногда, но, как правило, мы верить ему не должны, потому что это, опять-таки, одна или другая литературная маска. Мы никогда не узнаем авторского мнения. Оно всегда очень глубокое. И отсюда третья особенность этих полифоничных романов. Это романы с глубоким подтекстом. Подтекст, собственно, то первое, что принес Тургенев европейскую прозу. Ну, самыми большими мастерами подтекста всегда считались, конечно, модернисты. А из них в наибольшей степени...
Хемингуэй.
Хемингуэй, конечно, да. Мне нравится ход вашей мысли. Хемингуэй. Так вот, подтекст – это тургеневское тоже изобретение. Герои говорят об одном, думают о другом, делают третье. И мы никогда не можем сказать, что, собственно, имеет Тургенев в виду. Мораль спрятана. Мораль очень глубоко. Четвертая очень важная особенность тургеневского и, соответственно, европейского романа – его теснейшая привязка к современности. Его абсолютная политическая социальная актуальность. И если мы посмотрим на французский роман до Тургенева и после Тургенева, мы убедимся, что эти уроки оказались очень хорошо усвоены. Давайте вспомним. Была традиция политического романа, или, во всяком случае, актуального романа до Тургенева в мировой литературе? Практически нет. Именно он не побоялся реагировать в романной форме на современность и всегда выводить нового героя. Отсюда пятая, важнейшая особенность тургеневских романов. Каждый роман Тургенева построен вокруг нового героя. Нового поколения даже, назовем вещи своими именами. Тургенев отличается поразительной чуткостью ко всякой литературной и политической новизне. Давайте вспомним «Прощание с типом лишнего человека», показ того, как он больше не актуален, его... слабость, его негодность для новой эпохи – это?
Базаров. Евгений Базаров.
Эх, Евгений Базаров – это новый человек, который очень даже годен для новой эпохи.
Дядя,
а это Рудин, ребятушки.
Кирсанова.
Это Рудин, конечно. Потом ощущение краха дворянской усадьбы и ее мифологии. Он первый человек, который об этом заговорил. Мы говорили с вами о том, что поместье становится таким же обременительным, как дача для современного человека. И какой у нас роман об этом расскажет?
«Дворянское гнездо».
Конечно, «Дворянское гнездо», опустелое, разоренное «Дворянское гнездо». Приходит ожидание перемен, бурных, богатых перемен в обществе, и общество все живет накануне. Появляется накануне с новым героем, первый революционер в русской литературе. Правда, он революционер не русский, а?
Он,
Инсаров-то кто у нас?
Болгарин,
конечно, да, ты болгар, тебе не надо русской любви, издевательски говорит Елена, да, помните? На что он ей отвечает, так здравствуй же, моя жена, перед людьми и перед Богом. Там в этом романе, кстати, очень интересный двойной автопортрет Тургенева, Шубин и Берсенев, да, Берсеневу достался рост, Шубину мягкость, остроумие. Ну, и после этого появляются «Отцы и дети», которые фиксируют принципиально новый тип героя, новое поколение, появляется Евгений Васильевич Базаров. А именно из Базарова вырастают впоследствии, первым отреагировал Тургенев, как всегда, именно из Базарова появляются потом и Рахметов, и Кирсанов, и в известном смысле, конечно, Раскольников. Федор Михайлович, как мы знаем, не стесняется брать у других то, что плохо лежит, а плохо, как ему кажется, у других лежит все, а вот у него сейчас будет лежать хорошо. И поэтому столько тургеневских, некрасовских заимствований, столько приветов Толстому, столько карикатур на Чернышевского, вот уж где всемирная отзывчивость. Потом наступает в обществе разочарование. Мы понимаем, что все дым, дым и дым. И появляется...
Дым.
Лучший, по-моему, роман Тургенева «Дым». Конечно, книга изумительно точная, глубокая, где все тургеневские размышления отданы отрицательному герою. Вообще, когда-то Леонид Леонов очень справедливо говорил, если вы хотите безопасно высказаться в России, обязательно отдайте свои заветные мысли отрицательному герою. Тогда, может быть, не убьют. И там как раз... Потугин высказывает все заветные тургеневские мысли, что Россия не дала миру даже английской булавки, и если бы мы в один прекрасный день исчезли вообще с земного шара, то никто бы и не дрогнул, никто бы ничего не заметил. Абсолютно позиция, повторяющая философическое письмо...
Чаадаева.
Чаадаева, конечно, молодцы. Ну, а после этого он замечает приход принципиально новых людей, которые ищут истину в народе. Это новь еще очень поверхностна, а новь надо вспахивать глубоко, как говорит эпиграф романа. Но, тем не менее, роман «Новь» – первый русский роман о народниках. И написал его Тургенев, живущий за границей. Видимо, из-за границы действительно видней. Так вот, теснейшая, плотнейшая привязанность к новой социальной реальности и новому типу психологическому – это когда чего?
Простите, а к чему тогда отнести роман «Вешние воды»?
«Вешние воды», во-первых, не роман. Молодцы. «Вешние воды» – маленькая лирическая повесть. Но кто мне скажет, что знаменует собой «Вешние воды»? О, вот это хороший вопрос! «Вешние воды» – что это за новая реальность? Кто главная героиня «Вешних вод»?
Зина.
Зина – это первая любовь. Хотя тоже интересный тип.
Итальянка?
Не, итальянка не главная. Какой тип знаменует собой Зина? Вот это очень важно. Хотя отнесена она у него по времени такому, какой эпохи, к эпохе его детства, его молодости, но, конечно, это первая декадентка в русской литературе. Помните, как она целует шрам? Ну, помните все, да, жуткие эти истории, да? Это такая девушка садомазохистского склада, ну, тип инфернальной путаны, назовем это так, да? Она, конечно, в просторечии русском это называлось всегда иначе, но она, конечно, путана в том смысле, что... Это женщина, рожденная очаровывать, женщина, рожденная покорять, женщина, живущая только любовью. Ну, назовем это типа инфернальной гейши, да? Инфернальной почему? Потому что простейшие, в общем, любовные плотские инстинкты облекаются у нее в демонически романтическую форму, да? Демоническая женщина. Зина, конечно, женщина русского символистского романа, русского декаданса. Это такая пра-Лара, если уж говорить про доктора Живаго и так далее. Русская символистская мечта, мечта символистов, иконы их, да? А вот что касается «Вешних вод», очень интересно, какой же новый тип-то там появляется? У нас был уже Санин в русской литературе, русский человек на родовом.
Насколько я помню, очень преданности, большой преданности.
Да преданность, какая там преданность сеньоры Боллы, несчастной Джеммы, ну, ребята, ну, повесть-то написана не ради Джеммы. Джемма, с Джеммой все хорошо, она милая, трогательная итальянка, Санин с ней познакомился, там, приводя в чувство братца, помните, да? Ну, все старые итальянские типы из комедии «Дель Арте», «Преданный старик», «Роковой юноша», там все очень хорошо. Но главная-то героиня, кто с Санином-то все проделал, кто сбил его с этого панталыку, растоптал его жизнь. Это новые ребята, тип женщины, самостоятельные, страшные женщины, московская богачка Полозова. Помните, с коротким мясистым носом вздернутым, с блестящими гладкими волосами, низким лбом, чувственным ртом. Помните, когда она вместо «хорошо» совсем по-московски, по-мещански говорит «хершо». Да, вот это такая уж... Совсем мещанка, но при этом богатая, властная, новый тип страстной, сильной и жестокой женщины. Женщины эмансипированной. До этого мы ничего подобного в русской литературе, слава тебе Господи, не видели. Максимум того, что мы видели, это хорошая хозяйка бабушка Татьяна из «Обрыва». А вот эта новая хищница, где она потом появляется в русской литературе?
У Островского.
У Островского она не успевает, слава тебе Господи, появиться, хотя типаж мещанский, конечно, Островского. А вот в следующем русском драматурге, пожалуйста, она явлена. Кто там самый знаменитый русский драматург начала 20 века? Максим Горький такой, да? У него была такая небезызвестная пьеса «Васса Железнова». Вот это Полозова просто квантум сатис, да? И потом советская сильная женщина, женщина-директор. Этого мы тоже пронаблюдали полно. Женщина, для которой высшее удовольствие – это растоптать мужчину. Она что, любит Санина, что ли? Близко нет. Ей просто нравится идея оторвать его от Джеммы. И все у него прекрасно получается, потому что русский человек на рандеву вообще рохля. Очень интересная тоже повесть Тургенева, где новый женский тип – молодая девушка-нонконформистка. Где мы ее находим?
Ася.
Конечно, конечно, о которой и написан «Русский человек на рандеву». Очень недурная статья Чернышевского, потому что про Чернышевского Набоков же правильно сказал. Его плашавшая, но сильно работающая мысль. Да, конечно, он увидел этот тип абсолютно точно. И Ася, вот этот тип тоже не роковой женщины, не роковой такой, опять-таки, женщины почти легкого поведения. Нет, Ася – это искренний, сильно любящий, чистая, молодая натура, которая всю себя хочет чему-нибудь прекрасному отдать. И никогда не получается. Тот же, кстати, тип тургеневской девушки, так и есть такое выражение даже, тургеневская девушка, находим мы в его самом знаменитом стихотворении в прозе. Помните его, да? «Страшный сон», вот этот порог. Когда у порога черного стоит девушка, молодая и прелестная, и голос из-за занавеса ее спрашивает, Знаешь ли ты, на что идешь? Готова ли ты потерять самую жизнь близких, детей, будущее? Да, готова. Тогда войди, ракочет этот голос и знаменитый финал. Помните? Дура, проскрежетал кто-то сзади. Святая, донеслось откуда-то в ответ. О каком это типе женщины? Кто это вообще? Куда она идет? Варианты.
Возможно, она идет к краске к эмансипации.
Фига себе, к эмансипации, так она, конечно, должна потерять там детей, матерей и всех.
Может быть, какое-то преступление идет.
Какое преступление? Конкретно?
Стрелять. Может быть, она революционная.
В террор она идет, конечно, в революционный террор. Это появление нового типа женщин, которые манифестированы в русской истории кем? Давайте вспоминать навскидку, вы знаете это.
Софья Перовская.
Перовская первая, безусловно. Гельфанд, Фигнер. Засулич, господи помилуй, да их страшное было количество, я сейчас, потом уже, естественно, это женщины первого этапа русской революции, да, это весь этот типаж вплоть до Ларисы Рейснер, женщины-комиссара, женщина, которая вместо мужчин приносит себя в жертву, а почему, кстати говоря, мы готовы скорее женщину признать такой героиней, а мужчин гораздо меньше, почему мужчина вообще реже оказывается бунтарем, какие есть догадки?
Потому что бунтует сердце, а не разум.
Ну, правильно, умный человек, конечно, бунтовать не будет, это верно, да? Он, так сказать, скорее сходит на Поклонную площадь и послушает Стаса Михайлова. Какие еще есть варианты?
Женщина все время говорит, что она не может, а она хочет доказать, что она на что-то способна.
А, интересно, да? То есть бунт такой общественный накладывается на бунт гендерный, да? Интересно, это еще что? Да-да.
Женщина более самозабвенна по природе.
Ну, это спорный вывод. Скажу вам больше. Мужчина все-таки гораздо быстрее теряет разум в определенных ситуациях, да? А женщина все-таки еще соображает.
Смотря
да, пожалуйста. Хотя, God knows, да, пожалуйста.
А может быть, женщинам более свойственна какая-то жертвенность, и они больше как-то удовольствуют?
Во-первых, конечно, жертвенность и эгоцентризм женщине менее свойственен, да? Но самое-то главное, ребята, мужчина встроен в социальную иерархию. Он стоит на этой социальной лестнице, он принял эти законы. Он гораздо более детерминированное существо, гораздо более послушное чужой воле. Он в этой, на этой лестнице, он на месте. А женщина нет, конечно, у нее ей карьеру не делать, да? И, кстати, добавлю от себя, ей и по морде не получать, в общем, в большинстве случаев. А с нами такой риск есть. Поэтому, конечно, мужчина и большим рискует, и больше детерминирован. И поэтому мы видим массу героических женщин, абсолютных римлянок по своей природе, и невероятное количество слабых мужчин, что и есть одна из основных тургеневских коллизий, что мы видим, да, сильный женский тип против слабого мужского, или, как называет это Эткинд, против слабого человека культуры. Что мы видим у Тургенева в таком роде? Это, конечно, накануне, да?
Рудин.
Рудин, где Наташа оказывается человеком, а Рудин непонятно кем. Вы же знаете вот этот замечательный ряд. Онегин, Печорин, Рудин, река Руда такая есть, Волгин, Ленин, да? Тип лишнего мужчины. Это Ася, конечно, это Санин в «Вешних водах», конечно. Ну и, простите, в «Дыме» есть мощная Ирина, добрая Татьяна и совершенно никакой Литвинов. Ну просто никакой, да? Все это есть. Ну, кстати говоря, «Отцы и дети» совсем другая история. С отцами и детьми есть та великая сложность, как и почти во всех тургеневских романах, что политическое значение книги, а у нас актуально же все, история повторяется, поэтому вечно актуальными все тургеневские романы, якобы мнимо очень привязанные к эпохе, актуальны каждые 20 лет. Так вот, политический смысл этих книг заслоняет экзистенциальный, заслоняет тот внутренний месседж, который Тургенев туда вкладывает, а ведь Тургенев именно очень человечен. Тургенев не требует от человека нравственного подвига. Если он его видит, он восхищается. Но вообще-то он потому и есть западный литератор, что вот как писал тот же Леонов, есть цивилизация, основанная на силе, а есть цивилизация, основанная на слабости. А мы признаем за человеком его греховность, его право на эту греховность. Запад не требует от человека слишком многого. Запад исходит из того, что человек делает, что может. Его не заставляют постоянно прыгать выше головы. Так вот, «Отцы и дети» – это роман с очень глубоким человеческим смыслом, который, в общем, довольно очевиден. Но его заслоняет титаническая фигура Базарова. Что касается Базарова. Базаров – это первый убедительный и обаятельный разночинец в русской литературе. Первый человек, который с гордостью говорит о себе «мой дед землю пахал». Роман написан ради Базарова, как почти всегда пишется роман ради нового типа, у Тургенева исключение составляет «Дым». Это, безусловно, манифестация нового типа сознания – И главная задача Базарова – это отрицание. Действие романа происходит в 59-м году, закончен он в 61-м. Почему Тургенев... А он вообще очень быстро соображал, кстати. Вот вам замечательный пример того, что чем больше мозг, тем человек не то чтобы умнее, но быстроумнее. Самый большой мозг в истории был у Тургенева. Когда врачи вскрыли, они поразились, действительно. Ну вот он в Европе стал еще и этой сенсацией. Да? Так вот, этот гигантский мозг отличается прежде всего, как самый хороший компьютер, да, именно быстродействием. Он первый все понял. Вот идут реформы второй половины 50-х годов. С чего начал Александр II? Первое такое, что позволило говорить о нем как о новом человеке. Что он первым сделал? Кого вернул?
Декабристов.
Декабристов.
Да? Совершенно верно. Сколько они там пробыли-то? Ровно 30 лет. Да, с 1825 года прошло 30 лет, и в 55-56 начинается пересмотр дел, оттепель, реабилитация, и возвращаются, как писал Толстой, свежие и бодрые старики к абсолютно гнилым современникам и ровесникам. Они настолько там законсервировались в этом своем возрасте, что, кстати, некоторые из них поехали учиться в европейские университеты, чтобы догнать новое знание. Вот эти свежие и бодрые старики, некоторые из которых дожили до 80-х годов, до 90-х, да, 90-летними старцами умирали. Вот так Сибирь удивительным образом их законсервировала, а может быть, они так спаслись благодаря удивительной нравственной цельности. Одновременно с этим, с их возвращением, начинаются реформы, половинчатые, робкие, осторожные. На 5 лет отложено падение крепостного права. А главное, появляется новый тип администратора. Администратора-либерала. Кто у нас такой администратор в «Отцах и детях»?
Павел.
Ну, губернатор, конечно. Помните посещение губернатора в этом уездном городе, когда он ни во что не вникает, ничего не понимает, но старательно позиционирует себя как либерала, следующего всем новомодным тенденциям. Тургенев очень быстро понял, что все, что происходит, поверхностно. Что все выродится в болтовню опять. Еще у Некрасова были иллюзии, а у Тургенева уже не было. На чем, собственно, Некрасов рассорился с Тургеневым? Когда Добролюбов написал «Бей в барабан и не бойся», вот этот вот эпиграф поставил к статье накануне, да еще и назвал ее «Когда же придет настоящий день», статья получила абсолютно революционный смысл. И сам роман там разбирается именно с революционной точки зрения. Тургенев никогда не возлагал на прогресс подобных надежд. Он понимает, что человеческая природа неизменна. Он совершенно не верит в эти утопические проекты пятидесятников, шестидесятников. Для него современник – это вообще что-то глубоко чуждое. И он требует не печатать эту статью. Некрасов печатает, Тургенев порывает с современником. И больше никогда у них нет уже прежних человеческих отношений. Более того, они мирятся только... В 1977 году летом, когда Некрасов уже слова не может вымолвить. Так вот, в это самое время Тургенев прекрасно понимает в 1859-м, в 60-м, что все эти реформы, они имеют примерно такое же отношение к реальности, как болтовня Павла Петровича. Помните, что там говорит Павел Петрович-то, да? Он все время упоминает «бьен публик», да? Общественное благо. А вот вы сидите, сложа руки, и думаете, что это имеет отношение к «бьен публик», говорит ему Базаров. Базаров – это, конечно, воплощенное разочарование в этом недореформаторстве. Более того, Базаров – человек абсолютно свободный от либеральных иллюзий. И от иллюзий вообще. Ни во что не верим, ничего не хотим. Полное отрицалово, да? Вот это то, что, помните, впоследствии у Маяковского так аукнулось, да? «Славьте меня, я великим не чета, я над всем, что сделано, ставлю...»
Нигель.
«Нигель». Никогда ничего не хочу читать. Книги, что книги? Этот Нигель откуда пришел? Конечно, от нигилиста Базарова. И более того, ведь именно Маяковского, когда-то Мейерхольд, задумав кинодебют, хотел снимать в роли Базарова. Вот это великолепная была бы идея. И «Маяк» очень на Базарова похож. И внешне, и манерами. Все вот как раз в таком самом духе. И вечный эпатаж, любовные сложности. Базаров – человек, который просто раньше всего во всем разочаровался. Но почему еще он разочаровался? В чем главная, собственно, трагедия Базарова? И в чем главная тема романа, которую мы совершенно забываем? Базаров совершенно не умеет жить с людьми. Строго говоря, люди для него и не существуют. Он любит мать, но ему не о чем с ней говорить. Он жалеет отца, но он над ним же издевается и совершенно не может с ним поддержать диалог. Аркадий его раздражает. Помните, Аркадий, ну подеремся хоть раз по-человечески. Да, вот друг мой Аркадий Николаевич, Об одном прошу тебя, не говори красиво. Потом, как мы говорили с вами о том, что инициация обязательно связана с образом женщины, вот появляются женщины, которые любят его, которые любят он, Анна Сергеевна Одинцова. Как все было бы хорошо. Кстати говоря, самый обаятельный, самый очаровательный образ у Тургенева. И красавица, и сила в ней есть, и опыт есть. Помните, Базаров о ней говорит, нашего хлеба покушала, да? И очаровательно, и гостеприимно, и совершенно бесстыдно в своих желаниях, потому что мы прекрасно понимаем, зачем она Базарова зовет в гости. Молодой, сильный мужчина – это ровно то, что ей нужно, да? Что же делает Базаров?
Сбегая.
Куда? В лес, и что же он там делает?
Проводит эксперимент.
Да, деревья он там ломает, да? Ну, такое происходит укрощение строптивого, помните, да? Вот рубит дрова. Это как раз Маяковского, помните, тоже вспомним. «Любить – это значит вглубь двора». Сбежать и до ночи грачи, и блестя топором, рубить дрова силой своей гравищи. Нет, любить значит совсем другое. Топор здесь выступает, простите меня, субституцией непонятно чего, да? Это совершенно не для того любовь дана, чтобы рубить дрова. Или там рубить, или любить это с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревную к Копернику, его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником. Типично базаровская позиция. Любовь совершенно для другого. Перед тобой стоит молодая очаровательная женщина, которая ждет, что ты к ней подойдешь. Нет ничего подобного, я побежал ломать деревья. Но это немножко, это все-таки не по-людски. У него абсолютно, у Базарова отсутствует, и это очень частое явление, вы в себе это множество раз замечаете, у него абсолютно отсутствуют те рецепторы, те контакты, да, вот те клетки просто мозга, с помощью которых устанавливаются межчеловеческие отношения. Не может, у него эти валентности все заняты. Почему это происходит? Ну, это, в общем, можно о многом говорить. Он вообще действительно такая фигура, выросшая до половины из земли, сильная, честная, все, что Тургенев о нем говорит. Действительно, он дикая такая личность. Но прежде всего, он отрицает ведь условности. Понимаете, отрицает любые условности, и прежде всего, условности культуры. Любовь ему непонятна со всеми этими словами, метафорами, разговорами красивыми. Условности человеческого поведения. Помните, что он говорит о дуэли, да? Помните, когда Павел Петрович к нему приходит и говорит, каково ваше понятие о дуэли? А у него при этом большая палка с собой, да? Что говорит нам Базаров? Он говорит, теоретически, конечно, дуэль – глупость. А на практике это совсем иное дело. Вот это замечательно, потому что он действительно человек... В каком-то смысле всегда готовый к самозащите, но условности он ненавидит. Он действительно считает, помните, он говорит, такую комедию мы разыгрываем с ним, да? Ему было стыдно, что он так разговорился, разоблачился перед этим барином. Общение представляет для него трудности серьезные. Почему, кстати, общение для него представляет серьезные трудности? Кто мне может объяснить?
Потому что никто на него не похож.
Ну, конечно. Во-первых, он умнее. И он привык выражаться прямо. Ему все эти кивоки совершенно по барабану. Я помню, как один из моих учеников, таких вот тоже школьников, одиннадцатиклассников, с кулаком примерно с мою голову, мне сказали, Львович, я так похож на Базарова. Я совершенно не умею с людьми. Я только вошел, а все уже заткнулись. Вот это действительно есть. Базаров обладает силой, прямотой, широким, мощным умом, действительно интеллектуально он великолепен. Ему не о чем говорить с людьми, а соблюдать с ними условности он не умеет. Но правда-то вся, она в соблюдении условностей. Она в соблюдении человеческого. А в романе Тургенева... Тургенев вообще честный малый. У него каждый роман называется абсолютно по смыслу. Что, накануне так накануне, дым так дым. Вот «Отцы и дети» – главная проблема романа вынесена абсолютно четко. Мы говорили с вами о циклическом характере русской истории, о вот этом вот круге, который разбит на четыре части. И так всегда получается, понимаете, что каждое поколение отцов находится в конфликте с поколением детей. Проскакивает за 20 лет еще раз этот круг, и они оказываются друг другу перпендикулярны. Ну, давайте вспомним, мало ли на нашей памяти таких историй. Первым об этом, конечно, заговорил Лермонтов. Потомок оскорбит язвительным стихом, насмешкой горькою...
Обманутого сына
над промотавшимся отцом. Обманутого сына над промотавшимся отцом. Мы все промотавшиеся отцы. Мы, вот каждый сын